Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
И сразу же я вас хочу поздравить с праздником. Сегодня праздник Преображения Господня.
С праздником.
С праздником вас и наших радиослушателей. Я просто хотела бы, чтобы сегодня вы рассказали нам об этом празднике, о значении его, о сути этого праздника. Вот смотрите, Отропарь поется: «Преобразился Иси на горе, Христе Боже, показав и ученикам Твоим славу Твою, якуже можаху, да воссияет и нам грешным свет Твой, пресносущный, молитвами Богородицы, святодавче, слава Тебе». Видите, как здесь подчеркивается: «Да воссияет и нам грешным свет Твой, пресносущный, молитвами Богородицы, святодавче, слава Тебе».
Очень красиво.
Подчеркивается, да, ведь это вот, что свет, свет, свет нам давший, да?
Да, и очень красиво, да, поэтично.
Поэтично очень.
Нашим возвышенным языком церковно-славянским.
Такая вот, знаете, действительно возвышенная и чистейшая такая поэзия, да? Ну, поговорим о празднике.
Да.
Преображение глаз с неба. Не другое, что изрек, как того послушайте. Это Бог сказал.
Да.
Того послушайте.
Видите, приближалось время, когда Иисус, Господь наш Иисус Христос, должен был идти в последний раз в Иерусалим, чтобы пострадать там за род человеческий. И Он сказал своим ученикам: «Среди вас есть некоторые, которые до смерти увидят силу Царствия Божия». Увидят. И вот это как раз явились три ученика. Господь взял с собой помолиться учеников Петра, Якова и Иоанна. Поднялся с ними на высокую гору Фавор и стал молиться. Ученики от усталости уснули. То есть молитва напряженная, вот такая вот, с Господом.
Ночь была, да?
Да-да. Утомились. И внезапно их разбудил сильнейший свет. Они увидели, что одежды Спасителя стали блистающимися, как снег, и лицо Его сияло светом, которого не могли выдержать глаз, не может выдержать глаз человека. И рядом со Спасителем они увидели пророков Моисея и Илию, говорившие с Ним об Его страданиях, смерти и воскресении. И Петр, не зная, что сказать от радости, от этого видения, вот он так восторженно обратился к Господу: «Господи, нам хорошо здесь, позволь, мы построим три палатки Тебе, Моисею и Илии». И когда он еще это говорил, явилось облако, покрывшее всех, из него был слышен голос, сказавший, как при крещении Спасителя. Мы помним, при крещении Спасителя тоже был глаз,
да, глаз
свидетельствующий.
Был. Глаз с неба и голубь явился.
Да. «Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». После этого ученики увидели Иисуса одного, когда они сходили с горы. Спаситель велел им никому не говорить о виденном и слышанном до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых. Вот, то есть вот такое вот событие евангельское, которое повествуется у евангелистов Марка, Луки.
Все три синоптических Евангелия содержат весьма сходное описание преображения Господня от Марка, от Матфея, от Луки. Вскоре после того, как Спаситель открыл ученикам, что ему надлежит много пострадать от иудеев, быть убиту и в третий день воскреснуть, он возвел вот этих трех апостолов, как вы уже сказали, Петра, Иакова и Иоанна, на гору Фавор. И они увидели его преображение.
Да. Вот, и, в общем-то, вот такое должно было произойти, потому что именно на горе Фавор Господь явил свою божественную сущность, потому что эта сущность Божества Его, конечно, сокрывалась человеческим естеством. Вот это. Тем более, что если Бог, Господь явился бы, вот, или сейчас, или как-то иным бы способом, то мы бы не стерпели этого. Угу. Мы бы сразу замертво, замертво упали и умерли бы от этого явления. Поэтому это вот такое снисхождение было, что в человеческом естестве тоже, в частности, вот это, этот момент.
Ну, что это произошло именно вот в человеческом естестве.
Да, да, в человеческом естестве. А ученики ведь, они до этого, они, в общем-то, сказали, ну, под действием благодати Святаго Духа, что, ну, что Господь — это есть Христос, помазанник Божий, что Он вот явился, и, в общем-то, вот, ну, и Господь после этого сказал, что ему надлежит пострадать много и быть, ну, принять смерть вот такую жестокую. Ну и там Петр возражал даже, первоначально сказав, первым воскликнул, что это Христос, Спаситель, Мессия. А когда он услышал, что ему предстоит пострадать, это как-то человеческому естеству было непонятно, и как-то воспринять это было сложно, невозможно. И, в общем-то, Господь должен был явить именно свое божественное существо, чтобы тогда, когда все произойдет, вот эти страдания, эта смерть и воскресение, что это было вольное такое страдание, что Он действительно
шел
на это, и что Он именно Бог, что... что Он именно Господь, что и Он это явил это свое вот существо божественное. Это было необходимо.
Ну, чтобы потом, так сказать, действительно вспомнить об этом после вот всех этих событий, да, чтобы вспомнить, что это было предсказано самим Господом Иисусом Христом, да, вот все эти события, что Он действительно Бог.
Да.
Да.
И вот здесь вот посмотрите, дорогие братья и сестры, мы здесь видим то, что является единство Ветхого и Нового Завета тоже.
Да,
что
там
Господь,
же Моисей и Илья.
Да, то есть Господь, Он и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, Он является Богом. Вот, и здесь вот Он беседовал с Моисеем и Ильей. И это тоже, в общем, тоже вот интересный такой момент, потому что именно Моисей, скажем, он был, он вел, он был законом, представителем закона, он ведь именно через него Господь дал закон Божий.
Ну да, и у него же на скрижалях были написаны заповеди.
Да, то есть он был, можно сказать, Богом, как пестуном, что ли, вот, пестуном народа еврейского, воспитателем народа еврейского, чтобы вот именно этот народ богоизбранный, он, значит...
Вел его.
Да, ну что, вел, до Рождества Христова, до Рождества Христова. И вот, вот этот Моисей как раз, он это представитель закона. А Илия — это представитель именно вот пророков, который был восхищен на небо.
В живом
таком
состоянии, да.
На естестве, живом. И вот он, как бы пророки предвозвещали пришествие Спасителя. То есть у них было вот такое служение. И вот с ними именно и беседовал Господь Иисус Христос на горе Фавор.
А вот смотрите, давайте мы обратимся к святоотеческой мысли, которая углубляется в священную тайну преображения и видит это преображение с трех сторон. Во-первых, что есть преображение для самого Христа? Что есть преображение для самого Христа? Что нового раскрыл Он нам в себе? Здесь самый сокровенный момент преображения, и потому святые отцы избегают пространственно рассуждать о нем, чтобы земными словами не исказить несказанного. Во-вторых, рассматривается участие в преображении святых пророков Моисея и Ильи, как вы уже сказали, да, и апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Эта сторона события освещается гораздо подробнее, и в Евангелиях мы это видим, да, в трех Евангелиях. В-третьих, преображение Христово есть неиссякаемый источник нравственного научения и духовного назидания. Так?
Да.
Празднованием преображения Господа Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и божественного.
Да. Вот.
Преображение есть явление Сына при свидетельстве Отца в Духе Святом, то есть откровение всех лиц Святой Троицы. Для Спасителя преображение состояло не в изменении, не в каком-либо возрастании его божественной природы, обладавшей изначальной полнотой, но в явлении его божества в природе человеческой. У учеников, возведенных на Фавор, действием божества открылись духовные очи, благодаря чему они оказались способны созерцать божественный свет. По мысли святого Григория Паламы, фаворский свет – это слава Божия и царство Божие. В нем апостолам была открыта тайна восьмого дня, тайна того светоносного града Нового Иерусалима, о котором свидетельствует Апокалипсис.
Вот здесь вот, посмотрите, в Кандаке,
да,
мы
да,
Старопарь, да. Значит, с вами читали вначале, ага. А в Кандаке говорится: «На горе преобразился Иси, якоже в мещах ученицы твои, славу твою, Христе Божий, видишь, да егда тебя узрят распинаемы, страдания уба разумеет вольно, мира виша проповедят, яко ты Иси воистину, отче сияние». То есть вот ученики вместили, вот, то есть Господь соделал их способными вместить, то есть он ведь пришел с ними помолиться, дабы они могли, вот способны были вместить эту славу Божию, славу тебе, Христе Божий, видишь, а то есть видите, славу они увидели, славу Божию. Да егда тебя узрят, распинаемо страдания оба разумеют, вольно мира вижа праве, яко ты еси воистину отче сияние. Отображение отче сияние, вот так вот интересно говорится.
Да.
Обо всем этом. Ну вот, Валентина Федоровна, сейчас вот вы говорили о разных смыслах, значит, праздника этого, и такого события и праздника, следовательно, и говорили о воспитательном значении И воспитательном значении. Мы вот видим, ну вот в Евангелиях, особенно вот у Луки, например, что Господь, вот с какой целью Он еще кроме вот означенного вот пришел.
Ну, кроме того, чтобы ученикам показать себя во всей полноте,
Божества.
Божества своего, да, вот трое, в Троице, да, единый.
Он пришел, чтобы помолиться. Еще очень важный момент вот этот, что он пришел помолиться. Ведь все это стало возможным в результате молитвы, то есть вот богообщения. Общение человека с Богом. Вот. Поэтому это вот очень важный такой момент тоже. И действительно, потом мы знаем, что вот, те, кто с Господом общался, вот примеры наших святых, разных святых, общались с Господом, они ведь тоже преображались. Вот, возьмем, ну, наиболее такие вот известные хотя бы, вот, святой Серафим Саровский, прежде всего, вот, ну, святой Серафим Саровский, ну, и не только, а перед ним еще святой Сергий Радонежский, как он молился Пресвятой Богородице в сложных обстоятельствах, находясь вот в своей обители, помолился в келье, и у него, с ним был ученик Михей, ученик Михей, тоже преподобный, тоже в лике святых. И когда они вот помолились вот акафистом Пресвятой Богородице, то пришла Матерь Божия, значит, Матерь Божия с апостолом Петром и Иоанном, пришла Матерь Божия. И, значит, вот святой Сергий-то, он как-то нормально общался, ну как вот, с Матерью Божией. А святой Михей даже...
Постоянное было такое, такое общение было.
Да, то есть...
С Пресвятой Богородицей.
То есть вот это вот, он достиг такой степени бесстрастия в результате общения и с Господом, и с Пресвятой Богородицей, с угодниками Божией, что он мог так как-то вот общаться. А святой Михей, у него не было такого такой степени распияния, хотя он тоже в лике святых, и он там даже на иконе изображается закрывшимся. То есть он не мог смотреть на Матерь Божию даже вот от ее вот этой вот чистоты, от ее святости Пресвятой Богородицы. Mm-hmm. Вот это вот пример с святым Сергием Радонежским. Вот, а перед этим я еще упомянул святого Серафима Саровского, который тоже так же, вот, молясь Господу, он так вот просиял ярче солнца, а там вместе с ним был его ученик и друг Николай Мотовилов. Помните, там тоже Ну, то есть, вот что соделывает молитва. Вот как здесь.
А он в каком случае, помните, он как бы, когда молился, то он как бы поднимался.
Да, поднимался даже.
Это тоже,
да, тоже
Мотовилов ведь, по-моему, видел, да?
Ну, я сейчас не могу этого сказать. Угу. Вот, ну, то, что он это совершал, да, это, да, у него это было, что он поднимался над землей, молясь. То есть вот как, какая у него была молитва. Ну и вот, и значит, как он, тоже лицо его сияло. То есть, ну а до этого мы говорили о, значит, о пророках, помните, в начале? Моисей ведь тоже, когда он общался с Господом на горе Синай и принимал закон, значит, на скрижалях закон, то, приходя к своим соплеменникам, то у него лицо ведь тоже сияло. И он даже покрывало у него было даже, чтобы вот это...
Чтобы не ослепить.
Да, не ослепить.
Своим светом таким.
Да-да-да. То есть вот...
Преображение.
То есть вот
тоже
как...
преображение происходило.
Да-да-да. Преображение происходило. И вообще, конечно, вот именно воспитательное значение этого праздника преображения, ведь каждая же душа человеческая все-таки стремится к преображению.
Вот мы должны сегодня с вами поговорить и о том, что преображение имеет отношение лично к каждому христианину.
Конечно.
Да? Можем ли мы, имея ту же человеческую природу, что и апостолы, стать участниками преображения, прикоснуться к жизни будущего века, воспринять фаворский свет? Можем ли мы, отец Георгий?
Конечно, можем. И это, и каждый человек стремится как-то преобразиться. И воспоминания, даже вот, понимаете, приходилось встречаться с людьми, которые совершали тяжкие преступления, и, значит, особенно ярко было заметно, и кажется, что они были очень такие ожесточенные и грубые вот по облику, кажется, вот такой вот. Но стоило им, наконец, я помню, с одним мы разговаривали, человеком, но стоило с ним только заговорить о его дочери, которую он очень любил, он весь преображался. Он становится каким-то таким очень добрым, радостным и веселым. То есть вот что соделывает вот это самое. Вот человек, он же создан по образу и подобию Божию. И вот, или, например, общение с мамой тоже. Вспомнит человек о маме своей и совершенно, совершенно другим становится. То есть это, ну, сойдя с неба на землю, мы вот приводим такие примеры. Ну и так вообще, конечно, возьмем людей, которые занимаются творчеством, художники, тоже ведь это...
Музыканты, поэты, да.
Да-да-да-да. Занимаясь творчеством, они же тоже как-то приобретают какое-то вдохновение такое.
А это и есть, мне кажется, вот этот свет божественный какой-то, да?
Да.
Да, благодать божественная.
Да. То есть общение...
Осеняет человека.
Да-да-да, вот этот вот талант, который им дал.
Настоящий только, конечно, талант, отец Георгий,
да,
правда?
Конечно.
Вот настоящего художника, настоящего поэта, настоящего музыканта, который пишет вот эту музыку бессмертную, пишет картины, да?
Да.
Произведения стихотворные. Они осенены, мне кажется, вот таким божественным тоже,
да,
светом.
Да, конечно. Так вот это вот и есть.
Вот.
Ну и вот уже возвращаясь к более высоким предметам, скажем, что, конечно, у каждого человека есть возможность это вот по-настоящему преобразиться. То есть...
А вот смотрите, по свидетельству святителя Григория Паламы, имея в себе от себя самого нетварный свет, он имел ведь в себе нетварный свет, Спаситель не нуждался в молитве для сияния своей плоти,
да.
Он не нуждался. Молился же он, чтобы показать, что блистание происходит от молитвы, от соединения ума с Богом. Поэтому и христианину, желающему удостоиться своего личного фавора, надлежит постоянно упражняться в молитве и добродетели, отвращаться от земных помыслов и устремлять свой ум, свою любовь к Богу.
Да.
Вера в то, что эта цель достижима, что обожение человеческой природы возможно, важнейший момент христианского учения о человеке.
Да.
То есть он должен молиться, и тогда его ум будет соединяться с Богом в настоящей молитве,
да.
В такой, да?
И тогда...
Он показал как бы Спаситель, да, вот
да,
этим самым,
конечно.
Находясь на горе Фавор.
Да, как может преобразиться человек.
Да, 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 да,
вот.
Да, да.
Поэтому, и как это очень важно, хорошо, что мы вот к этому моменту обратились. И это можно мы видеть и в святых. Вот, например, в начале августа была память преподобной мученицы Параскевы Римской. Ее монастырь находится в Крыму, очень замечательный монастырь, недалеко от Феодосии. И в житии святых говорится, что она воспитывалась родителями своими, им дал Господь единственную ночь, особенно мамой, что она воспитывалась в посте и молитве. И даже говорится: «Радуйся, подвижница Божия, постом и молитвой воспитанная». Воспитанная именно. То есть, что она стала вот такой вот удивительной, святой такой, прекрасной девушкой, проповедницей Евангелия, что она постом и молитвой воспитанная.
Воспитанная.
То есть, и нам самим-то как воспитываться,
вот
над
пример.
Собой работать.
Вот пример, да.
Да. И своих детей тоже.
Да, пример.
Потом дальше. Еще говорится, что радуйся, искушение демонское, молитвой твоей отражающее. Она молитвой отражала искушения демонские. Как тоже совсем недавно была память святого Иоанна Воина. Он порой смущался тем, что зачем ему терпеть такие вот искушения, такие трудности. Может быть, жить спокойно как-то, так, предаться каким-то таким земным там делам своим и так далее.
Занятиям каким-то, да, так, да, найти для себя.
Но это же демонские искушения все, такие эти мысли приходят. И там в житии пишется, что он отражал это все. Ну вот,
постоянно,
молитвой,
да, молитва.
Постоянно, молитвенность такая. И вот она тоже молитвой твоей отражающая. И кроме того, и дальше еще, она же с людьми общалась, преподобная мученица Параскева. Радуйся всех молитве, не унывайте, научившая. Чтобы люди не унывали, не печалились, не опускали руки, она учила их молитве. Самое простое тоже, это все же от Господа. Это же все вот именно, вот пример тоже, именно преображение. Сама преобразилась и помогала преображаться остальным людям. Это из вселенских святых. А из наших святых, посмотрите, тоже мы можем примеры привести тоже прекрасные. Я думаю, что это необходимо, потому что именно это связано все-таки с праздником. Смотрите, святой святитель Феодосий Черниговский, первый святой, прославленный в царстве святого царя Николая II, святитель. Значит, говорится в житии о нем: «Более доверял промыслу Божию и силе молитве, чем всяческому человеческому начинанию». То есть, не каким-то там просто делам там это все, даже может быть и хорошим, а прежде всего вот он силе молитве. Это был первый святой. Последний святой, прославленный в царствии Николая II, значит, возьмем тоже. Это святитель Иоанн Тобольский. И тоже он, прежде всего для него, это была молитва. И он и молился, и в результате, значит, и жизнь его закончилась, как у святого Серафима Саровского, перед иконой Пресвятой Богородицы. В уединении так его и нашли, что он перед иконой молился. А в результате-то, посмотрите, у него тоже пишется в одном из, во службе, «Благовествование Твоей истины евангельских, святой Иоанн, благоговейное совершение богослужений». Вот это богослужение, то есть молитва ведь. Вот, «Кротость и смирение, стяжаши тебе нежную и святую любовь народную». Такое даже вот трогательно нежную. Нежную и святую любовь народную.
Народную.
То есть хотим, чтобы нас любили вот так вот даже молодежи вот об этом говорить. Ведь многие же страдают от того, что их не любят, их отвергают, их куда-то, а как-то вот не соглашаются с ними. А вот посмотрите, нежную и значит, святую любовь народную от богослужения.
Угу.
То есть вот все от молитвы.
А как это самое любил богослужение Иоанн Кронштадтский?
Да.
Помните его высказывание, что ну, литургия — это нечто, это когда просто как бы возносишься на небо, да?
Да, как-то тоже, да, помню я, что литургия — это, ну, вот такое...
Состояние такое вот необыкновенное какое-то.
Состояние необыкновенное, ну, где-то надо будет посмотреть еще, думаю, там очень удивительное.
Но главное — то, что он к этому так стремился всегда, вот к этому богослужению, к литургическому, да. Что он просто вот жаждал их, он готов был служить каждый день.
Да, и потом, знаете, еще, наверное, может, хотя бы еще один пример хочется привести, что молитва. Это вот у нас местный святой такой есть, святой священномученик Владимир Холодковский. Угу. Он, значит, в Пышминском районе нашей области, вот нашей митрополии. В этом году милостью Божией посчастливилось побывать. Вот вместе его последнего служения, там часовня стоит, значит, послужить даже там, вот, сослужить, вот, и, значит, вот он, значит, ну, там, совершить паломничество, и вот он говорит, в силу, он говорит о безбожии, как с безбожием бороться, мы же сейчас часто вот видим, что, например, безбожие наступает, неверие наступает. И вот он сказал так: в силу религиозных убеждений я не согласен с безбожием, я остаюсь непримиримым с ним, ведя активную борьбу с безбожием путем богослужений, исполнения таинств и обрядов для верующих, глубоко убежденный, что существует Господь как Творец, всего видимого и невидимого, это же самое и внушал. И, то есть для него самое главное — это богослужение, опять же.
Богослужение.
Вот, то есть молитва самое главное. И в результате все это, все остальное уже как-то отходит уже, и уже и безбожников-то не становится в результате, когда вот так вот делать.
Знаете, еще читая книги, так находишь значение, назидательный смысл вот этого праздника преображения, а он содержится в отдельных вот таких символах. Ведь посмотрите, высота горы означает по блаженному Феофилакту фавор, имеется в виду, возвышенность духа над земными привязанностями, без чего созерцание небесного невозможно. Сама гора знаменует необходимость двух подвигов – богомыслия и труда, без чего невозможно взойти на высоту. Богомыслие возносит ум вверх, труд же способствует смирению. Гора указывает также на уединение и безмолвие, благоприятствующие молитве. Видите, вот, то есть смысл содержится, глубокий смысл, и даже вот в этом месте, где происходило преображение Господне, то есть человек возвышается над земным.
Да. То есть вот видите, сколько много хорошего, сколько вот такого для духовного нашего воспитания, для нашего развития,
для нашего возрастания,
этот праздник нам приносит. Вот еще, может быть, знаете, что хотелось сказать, что это еще и в этот день происходит освящение плодов, тоже нужно, хотелось бы тоже об этом сказать. Что...
Ведь мы находимся как раз в начале Успенского поста,
батюшка,
да? То есть пост, он начинается, Успенский, с 14 числа. Преображение мы отмечаем 19 числа. Вот 5 дней прошло, да?
Да.
От этого Успенского поста, и такой праздник нам дан, путешествие, да?
Праздник такой и радостный такой особенно, потому что к этому времени созревают сладкие такие плоды земли, не только сладкие, самое разное, но в этот-то день яблоки, виноград, фрукты,
да?
Все освещается, все это. И как бы вот это какое-то внешнее выражение той сладости, которая ожидает человека, когда он... начинает вести такую духовную жизнь. И что ожидает человека тогда, когда закончится его земная жизнь, и он наконец-то встретится со Творцом,
да,
и, в общем-то, что может нас ожидать, вот эта вот сладость, вот символизируя. Это яблочный спас, и вот тут все и виноград, как мы делают, вино для таинства Евхаристии, фрукты. Первые плоды благословлялись, как благословляет церковь хлеб и елей. Люди воздерживались от удовольствий съесть вкусный плод до его благословения церковью. Ну и нам тоже надо, мы должны постараться не забыть, что в день преображения надо принести в церковь фрукты, чтобы священник осветил. Ну и вообще, конечно, видимо, поразмышлять о нашей жизни, потому что в наше время развитие такой цивилизации, это вот достижение цивилизации, оно как-то заслоняет вот эту радость, вот эту радость, когда все можно, и то можно, и другое можно, и зимой, и летом, как говорится, все. А в результате ведь пропадает вот такое вот ощущение радости из-за того, что все можно. Поэтому как-то хотелось бы, чтобы, в общем-то, ну, все-таки стараться соблюдать церковный устав, потому что это все в радость оборачивается, в настоящую.
Вы знаете, я вот с удовольствием читаю всегда книгу Ивана Шмелева о праздниках Господних, да? О праздниках просто церковных. И вот он описывает очень интересно, мне просто хочется маленький кусочек прочитать из этой книги. Преображение. Праздник преображения Господня. Золотое и голубое утро в холодочке. В церкви не протолкаться. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным, свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, весело, будто гости. И церковь, совсем не церковь, и все... Кажется, мне только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках. Ему-то и принесли их. Посмотри, Господи, какие. А Он посмотрит и скажет всем, ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки. И будут есть уже совсем другие непокупные церковные яблоки, святые. Это и есть преображение. Вот так описывает этот праздник замечательно Иван Сергеевич Шмелев. Батюшка, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу о празднике Преображения. Что вы хотели бы сказать?
Хотелось бы вот в этот день пожелать милости Божией, как-то более стремиться к общению с Господом, ну и, в общем-то, вот то, что сообщает нам Господь, это дает нам мир, мы приобретаем и смирение, и кротость, и любовь дает все, чтобы это разделять это со своими близкими, с окружающими людьми нас, и чтобы действительно именно таким образом можно преобразить самого себя, и как-то и общество преображается.
Хотелось бы пожелать вот этот праздник такого нравственного и духовного, да, преображения каждому из нас. На этом мы, наверное, сегодня закончим.
Да. Спаси всех Господь, дорогие братья и сестры, вас, Валентина Федоровна, и милости вас тоже, Отец вам Георгий. Божией, с праздником.
Все ваше семейство, спасибо. И всем нашим радиослушателям тоже духовного и нравственного преображения пожелаем в этот день. Поздравим с праздником преображения Господня всех. А я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Еще раз с праздником, батюшка, и до новых встреч.
Спасибо вас всем, Господь, с праздником.